Главное событие недели – акции протеста против коррупции, прошедшие 12 июня во многих городах России, и массовые задержания их участников в Москве и Петербурге. Споры о московской акции на самом деле начались в соцсетях еще в воскресенье вечером, когда Алексей Навальный заявил о переносе московского митинга на Тверскую улицу вместо согласованного заранее проспекта Сахарова. Он обвинил власти, что ему не дают устанавливать звуковую аппаратуру. Многим решение Навального показалось верным, хотя часто и с оговорками. Илья Красильщик.
Решение перенести митинг в политическом смысле гениально и, надо признать, жестоко по отношению к тем, кто пойдет.
Валерий Соловей.
Теперь надо полностью перекрывать Тверскую или зверски винтить тысячи мирно прогуливающихся обывателей в национальный праздник под прицелом сотен камер. Позор на весь мир.
Глеб Морев.
Что ж, завтра на Тверской две России взглянут в лицо друг другу. И все с триколорами. Беспроигрышный сценарий.
Другие всерьез опасались столкновений с полицией и упрекали оппозиционера в том, что он подставляет протестующих под удар. Самсон Шаладеми.
А Навальный – отличный провокатор, гапон.
Надо сказать, что критиковали Навального не только провластные комментаторы. Андрей Зубов.
Отсутствие громкоговорителей и экранов – это не аргумент. 100 лет назад такой техники вообще не было, а митинги собирались еще какие. Стоит ли по технической причине обрекать тысячи людей на насильственные действия против них полиции?
Михаил Ходорковский.
Выход на Тверскую, где происходит массовое гуляние, в том числе пропутинских организаций, несомненная провокация. Время ли и место для нее? Не убежден.
Сторонники Навального отвечали, что просто выйдут погулять. Александр Шмелев.
Проснулся, открыл ленту и на какое-то время застыл в недоумении. Провокация, поп-гапон, не ходите. И все это в исполнении далеко не только кремлевских троллей, но и вполне нормальных людей. Что это? К чему? Вы что, на солнышке перегрелись? Почему москвичи не имеют права посетить заранее анонсированный фестиваль реконструкторов в центре города? Только потому, что они не любят коррупцию, воров и убийц? А что, кто-то их любит? Где тут провокация? В чем?
Другие писали, что в такой позиции есть лукавство. Остап Кармуди.
А вот это лукавое, что же мы не имеем права в праздник прогуляться по Тверской, посмотреть на реконструкторов, мне активно не нравится. Имеете право просто прогуляться, даже не вопрос. Но тогда вы и будете засчитаны и властью, и просто людьми за собянинскую массовку, а не за недовольных граждан. Чтобы люди вам поверили, нужно быть честными.
Большому количеству комментаторов не терпелось увидеть, как гражданский протест сольется с запланированным на Тверской фестивалем реконструкторов «Времена и эпохи». Александр Морозов.
Это будет неимоверный день, друзья, вот что очевидно. Завтра московские власти получат на Тверской и вокруг одновременно кучу коней, наших добрых знакомых в виде солдат Преображенского полка, гвардейцев Первой мировой, 10 тысяч бойцов Росгвардии и еще 100 тысяч горожан в придачу. Никогда еще московским властям не удавалось создать такой атмосферы свободы, всеобщего праздника и братания молодежи Навального с преображенцами военно-исторического общества.
Слияние празднования и протеста действительно породило некоторое количество курьезных ситуаций. Виктор Шендерович.
Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Впервые при Путине я процитировал эту реплику из Горинского Мюнхгаузена летом 2000 года. С тех пор сбился со счета поводов.
Сергей Митрофанов.
Люди на Тверской в рамках реконструкции кричат «Долой царя!» Логично.
Надо признаться, впрочем, что особого братания не получилось, как и прогулки. Противники коррупции, собравшись на Тверской в немалом числе, начали скандировать лозунги, а Росгвардия начала их задерживать, часто весьма жестко. Реконструкторы же оказались между двух огней. Несмотря на задержание сотен людей, включая самого Навального, его осудили на 30 суток, многие, в том числе участники акции, признали ее успехом. Евгений Левкович.
Я нахожусь на Тверской улице среди многотысячной толпы, которая требует отставки Путина и Медведева. В национальный праздник, под российскими флагами, Навальный за 2 месяца вернул то, что казалось вернуть уже невозможно, да еще и поставил в дико неудобное положение градоначальство. Переиграл. Конечно, политик.
Валерий Соловей.
С каждым разом все серьезнее. Это впечатление от сегодняшних народных гуляний по Тверской. Градус повышается, полиция все заметнее опасается прямых столкновений.
Борис Акунин.
С днем независимости. Независимые люди в России есть, и их немало. Вот мое главное впечатление от дня, который я, как пришитый, провел за просмотром любительских видеотрансляций с Тверской и из других городов.
Есть и другое мнение. Аркадий Бабченко.
Что-то у меня абсолютное дежавю от маршей несогласных десятилетней давности. Та же Тверская, те же космонавты, тогда, правда, водометы еще были, те же лозунги, те же люди, тот же царь, тот же разгон, те же автозаки. 10 лет все одно и то же. Другая Россия, правда, теперь за Путина топит, а так один в один.
Глеб Кузнецов.
Весь этот абсурд на Тверской вовлечены тысячи людей, которые совсем не при делах. Дети, туристы, реконструкторы. Вот зачем? Какую задачу порешали? Показали оппозиционную силушку перед прямой линией? Нет, не показали опять же. Ничего, в общем, нового не продемонстрировано. Ни в плане количественном, тут спад, ни в плане качественном, идейном. Тут подъем так и не начался с 26 марта.
Полиция уже традиционно действовала жестко. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
День России – это когда тебя ОМОНовец тащит в автозак. Какая Россия, такой и день.
Анатолий Кравченко.
Кому еще непонятно, что задерживать в День России россиян с российскими флагами может только антироссийская власть?
Влад Тупикин.
Только что вернулся с Тверской, несколько часов стоя. На моих глазах звероподобные менты забрали более 100 человек. 2 люди отбили. Забирали за кряканье, кря-кря, вот такое. Забирали за громкое скандирование. Забирали за просто стояние и ничего не делание. Забирали за распевание государственного гимна России. Забирали вообще бог знает за что еще.
Александр Кынев.
Что нужно знать о современной России? О чем думает преподаватель столичного вуза с либеральной репутацией на утро после национального праздника? Правильный ответ. Не свинтила ли охранка накануне кого-либо из студентов перед самой защитой дипломов и не сорвутся ли в итоге защиты? Москва, 2017.
Кстати, о молодежи. О ней снова, как и в марте, говорят очень много. Твиттер «Записки сумасшедшего».
А родители сидят дома, пока ОМОН на улицах избивает их детей.
Иван Курилла.
Отличие нынешних событий от наших митингов за Исаакий – большое количество молодежи. Про это писали в марте, сегодня снова. Навальный сумел привлечь на свою сторону молодых. Теперь они будут бороться, пока власть не упадет в руки этому поколению. У них есть время, но ждать им уже надоело.
Андрей Лошак.
Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.
Андрей Десницкий.
У них получится. Они другие. Мы, может, все свое проиграли, но мы сумели их подрастить и не испортить липким, беспомощным страхом.
А вот иллюстрация к тезису «Они другие». Анна Наринская.
Там, где я стояла, были просто одни юнцы, средний возраст лет 20. Вдруг все запели гимн России. А мальчишка соседний пел, и вдруг мне говорит: «А что вы не подпеваете?» Я говорю: «Не люблю я этот советский гимн, и Михалкова, который его сочинил, тоже не люблю». А он в ответ, выпучив глаза: «Его что, Никита Михалков написал?»
Сергей Кальварский.
Эти молодые ребята никакие не дети и школота. Именно они самые настоящие граждане. Простите за пафос.
Не все, впрочем, так умилительно. В авангарде борьбы против молодежи оказался Владимир Соловьев.
Они все с телефонами, они все мажоры. Это значит, что это дети коррупционеров. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть, что они вправе портить людям праздник?
Соловьеву ответила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и многие пользователи сети. Алексей Табалов.
Соловьев. Живет и имеет собственность в Италии и США, отдыхает в Майами. А мажор и коррупционер ты, потому что у тебя есть мобильный телефон.
Впрочем, тему об испорченном празднике подхватили не только кремлевские комментаторы. На Навального и его молодежь обиделись реконструкторы.
На площадке «Древняя Русь» в палатках реконструкторов спали дети. Рядом их мамы демонстрировали средневековые рукоделия. Сотни людей гуляли вокруг, общались, отдыхали. Плотный поток. В нем возникает толпа с лозунгами. Толпа лезет на крыши домиков дьяковской культуры. Толпа топчет лагерь. В палатке вещи, посуда. Там могли быть люди. Плевать.
Их многие понимают. Павел Парфентьев.
Если кто-то с риском для себя борется с тем, кого он считает врагом, за что-то светлое, это хорошо, это по-мужски. Можно не соглашаться с таким человеком, не одобрять его действий и при этом его уважать. Если это твой враг, его можно убить в честном бою и похоронить с почестями. Если же кто-то в свои боевые действия намеренно включает людей, которые не подписывались под участие в его борьбе, и создает дополнительные риски для них, это нехорошо и не по-мужски. Это может быть даже эффективно, но это подло.
Александр Васильев.
Представьте, что вы собрались на милейший семейный пикник на берегу пруда, и тут к вам подваливает толпа подростков на веселе с орущим из магнитофона музоном, гыканьем, хватанием девок за мягкие места на глазах ваших детей и вот этим вот всем. Вот что сделал вчера Навальный на Тверской. Просто плюнул в людей, в горожан, в буржуа. И это вот главный вывод из произошедшего. Ему на нас плевать.
Реконструкторам, однако, тоже досталось, главным образом за то, что они свалили вину на Навального, а не на истинных виновников разгона. Ну и за сотрудничество с властями. Лев Рубинштейн.
Все сошлось таким удивительным образом, что на фоне бледных, квазиисторических реконструкторских симулякров, по замыслу их придумщиков и организаторов, призванных послужить исторической легитимизации кремлевской позорной шушеры, в данный момент творится настоящая живая история.
Алиса Зюс.
Зло берет. Вот эти вот умученные от протестующих пишут про испорченный праздник. Из этого как бы следует, что замес протестующих и неправомерные действия ОМОНа – это норма, с которой все должны быть согласны, а виноваты побитые.
Олег Козловский объясняет политический смысл действий протестующих.
Тем, кто говорит, что мэрия, конечно, нехорошо поступила, но разве можно было превращать официальное праздничное мероприятие в оппозиционную акцию? Это же нечестно. Туда люди пришли радоваться и наряженных НКВДшниках любоваться, а им показали настоящих ОМОНовцев. Известно, что в авторитарных государствах возможности публичных протестов сильно сокращены. Поэтому оппозиция часто использует для этого официальные акции как повод относительно безопасно собраться. В общем, если не хотите вечно жить в этом унылом идиотизме, привыкайте бывать непрошенными гостями на официальных мероприятиях. И чем дальше, тем больше.
А есть и такое мнение. Дмитрий Бавырин.
В далекой-далекой галактике разрешение конфликта от 12 июня может выглядеть так. Команда Навального выходит на реконструкторов с Тверской, говорит с ними по-человечески, привлекает оценщика ущерба. Аудитория Навального скидывается по рублю. Навальный выходит на свободу и передает реконструкторам собранные для компенсации ущерба рубли, говоря при этом, что мы честные и добрые люди, а потому помогаем другим хорошим людям решить проблемы, причиненные всем нам бандитским государством. После этого все пьют за победу, обнимаются, фотографируются и идут громить здания внутренних дел.
Как бы то ни было, Навальный оказался в спецприемнике, а с ним через суды по делу об акциях протеста прошли больше 1000 человек. Споры о митингах 12 июня сменились в сети репортажами из отделений полиции, куда свезли задержанных. Особенно жестко с ними обходились в Петербурге. Борис Вишневский.
Сын Александра Галича Григорий Михнов-Войтенко стоял, сесть было негде, в Калининском суде, звонил мне, передавал воду внуку Бориса Стругацкого и ждал, когда суд вынесет решение. Боре двое суток ареста и 15 тысяч штрафа. Нарочно не придумаешь. О, великая русская литература!
Дмитрий Гудков.
Российский суд покорил еще одну вершину гуманизма. В Питере 12 июня в ходе митинга задержали мать и дочь. Просто выхватили из толпы случайных прохожих. Случай по нашим временам заурядный, но они попали к разным судьям. Мать оправдали, а дочь посадили на 10 суток. Мать после этого попросила своего судью посадить и ее, потому что не может знать, что она будет дома, когда дочь, девушка 19 лет, в тюрьме. Судья пошел навстречу и переписал приговор. Зовут судью Олег Щербаков. Гуманность наших судов выходит наружу в таком виде.
Варя Михайлова.
Почти всех из нашего отделения уже осудили. Почти всем, кто заявляет хоть какие-то ходатайства и не признает вину, дают почти по максимуму до 14 суток плюс 10 и больше 1000 штрафа. Тем, кто признает вину и не пытается защищаться, дают меньше. Одному вот трое суток дали. Отпустили без посадки только мужа беременной женщины. Кстати, среди задержанных в нашем отделении есть действительно случайные люди. Но они настроены агрессивно скорее к таким, как я, чем к власти. Вовсю ругают митингующих и правозащитников, спрашивают, чем мы так недовольны. После 30 часов задержания, кроме как стокгольмским синдромом, это никак не назовешь.
А для начальника штаба Навального Леонида Волкова главное достижение – это вовсе не акции в Москве и Питере.
Все внимание, конечно, сейчас приковано к Москве и Санкт-Петербургу, где массовые задержания. Но при этом митинги-то сегодня были про Россию прежде всего, а не про Москву и Питер. Я в эфире все это видел своими глазами и пытался как мог показывать многотысячные шествия в Самаре и Хабаровске, не меньше 5000 в Новосибирске и Екатеринбурге, огромные митинги в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пензе, сотни людей в 7 утра в селе Юдино в 35 километрах от Казани, сотни людей в Саранске и Сургуте, в Новокузнецке и Ставрополе и во всех других городах, которые только с усмешкой и табличкой «Сарказм» раньше можно было бы назвать центрами политической активности. Это было невероятно здорово и еще очень культурно. Граждане России не только вправе, они еще и умеют собираться мирно и без оружия, отстаивать свою точку зрения и защищать свои права. Жаль, что лживые, трусливые дуболомы в мэрии Москвы и в Кремле этого не видят и не понимают. История их больно проучит за это.
Мы сделали это и посмотрели прямую линию Путина. Она была пусть и не рекордной, но дольше прошлогодней, так что наш поступок точно заслуживает сочувствия. В ходе линии Путин признался, что у него есть внуки неопределенного пола и возраста, процитировал «Прощай, немытая Россия», предположив, что Лермонтов написал его спустя год после гибели, и тут же гомофобно пошутил на тему голубых мундиров. Минут 10 хвалил своего кума Виктора Медведчука, разругал нескольких губернаторов, пожелал выздороветь больной раком девушке, прочитав ей лекцию о проблемах медицины в Америке, и, наконец, пообещал, что следующая линия тоже будет прямой, но состоится ли она, неясно. Несколько реплик по ходу линии. Роман Могучий.
Что такое ответ по делу? Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает? При Столыпине такого не было. Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда, ну вы понимаете.
Станислав Белковский.
Стало ясно, кто любимый человек Владимира Путина и с кем можно пообщаться после смерти Махатмы Ганди. Это Виктор Медведчук, бывший глава администрации президента Украины, которому Путин уделил минут 7. Беспрецедентно много для обсуждения одного физического лица, не находящегося формально у власти ни в одной стране.
Алексей Венедиктов.
Голубые мундиры – это жандармы, госбезопасники. Он их геями обозвал? Своих?
Алексей Шабуров.
Путин. Рецессия преодолена. Мы переходим к росту. Снизились реальные доходы граждан, стало больше бедных. Логично.
Рустам Ламом.
В прямом эфире с Путиным в роддоме родился ребенок. Ждем прозрения слепых и воскрешения мертвых.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Путин, что касается моих внуков. Кто-то в детский сад ходит, а кто-то уже областями управляет.
Дмитрий Гололобов.
Это не страшно, когда на прямой линии с народом Путин рассказывает о внуках. Страшно станет, когда он будет рассказывать о правнуках.
Твиттер Катавасия.
Безруков и учитель вопросами о Гоголь-центре и Матильде отняли у пары семей возможность выпросить себе жилье. Интеллигенции плевать на народ.
Твиттер Зигмунд Балаш.
Москвичей Путин пугает бараками из регионов. Реновации быть, считает Путин.
Твиттер Дерити.
Если бы была машина времени, куда бы вы хотели отправиться? В прошлое, чтобы задержать Навального после рождения.
Телеграм-канал «Красный Сион».
Судя по всему, прямую линию нужно проводить как минимум раз в неделю. И тогда дела в стране пойдут на лад мигом.
Надо сказать, что большую часть трансляции на экране выводились провокационные вопросы, самым мягким из которых был «Когда вы уйдете в отставку?». Кто-то углядел в этом тайный знак. Борис Цейтлин.
Явно кто-то из шайки химичит, а может, зондируют?
Иван Давыдов.
По словам Дмитрия Пескова, ему больно читать вопросы, которые присылают россияне для прямой линии с Владимиром Путиным.
Сергей Ерженков.
Вся лента в этих сообщениях. Кто не собирался смотреть прямую линию и у кого давно нет телевизора, делают лайки и репосты. А клерк из админки потирает руки. Он уже начал готовить справку, что все соцсети только и обсуждали выступление вождя.
Вообще есть ощущение, что от выступлений вождя публика устала, если не считать самых преданных фанатов. Сергей Марков.
Прямая линия Путина. Она очень важна в этом году, ведь это предвыборный год.
Очень многие по итогам действия написали, что формат прямой линии выдохся, Путин не сказал ничего нового и вообще выглядел постаревшим. Хотя, может, это не баг, а фича, и он переформатируется из мачо в дедушку. Тимофей Шевяков.
Альтернативная реальность, ручное управление, как всегда, игнорирование протеста и молодежи в протесте. Это если кратко. Скажем так, это не очень хорошо, потому что, закрыв глаза, проблем не исправишь.
Максим Жаров.
Решение 2018 Путин не принял. Опять. Пока не принял. Никакой внятной, хотя бы и приблизительной рамки в повестке кампании первого кандидата сегодня не прозвучало, хотя это и пытались вчера вечером как-то неубедительно анонсировать. Отсутствие в голове у Путина этой рамки – лишнее свидетельство того, что никакого решения он еще не принял.
Телеграм-канал «Методичка».
Главный имиджевый сдвиг. Из мачо-спецслужбиста, которого опасается весь мир, Путин превращается в дедушку-патриарха. Где-то доброго, где-то с тупыми армейскими шуточками про голубые мундиры. Осень патриарха, причем уже даже не сентябрь. Дедушка не молодеет.
Евгений Минченко.
Если Путин дедушка, то можно отказываться от сценария «молодой политик Путин и думские старцы» и попробовать что-то пооригинальнее, со свежими кандидатами.
Дмитрий Колезев.
Дедушка – это уже не мачо в сибирской реке. Теперь плед, кресло-качалка, камин, рыбалка с удочкой – тоже образ.
Александр Коц.
А мне кажется, его просто прет роль дедушки. Должны же у него быть какие-то маленькие человеческие радости.
Екатерина Винокурова.
Вполне себе ощущение времени. Власть вне повестки. Каналов для прямого разговора нет. Разговор идет и не так, и не о том, и ощущение надвигающейся бури. После прямой линии звучит привычный хор комментариев. Владимир Путин показал, что находится в блестящей форме. Все как из года в год, а фон все негативнее.
Константин Янкаускас.
Послушал одним ухом прямую линию с Путиным. По ее итогам так и не понял, зачем Путину выдвигаться еще на один срок.
Глеб Павловский.
Путин – человек одной повестки и привязанного к этой повестке словаря. Эта повестка им выполнена, вот в чем беда. Все, что мог, он уже совершил и сделал. Теперь к нему стоит бесконечная очередь людей, которые просят денег. Начало этой очереди не меняется, а до людей в конце деньги не доходят. Путину больше нечего предложить. Это самый главный вывод из увиденного представления.
Александр Баунов, впрочем, резюмирует.
А вообще у нас впереди еще 6 прямых линий с этим президентом.
Как говорится, поживем-увидим.